Друзья, всем привет! Серферы, бездельники, боевые, наши любимые девианты, все, кто смотрит наш канал Альфа Омега, наши каналы, правильно сказать.
Да.
Все, кто смотрит Альфа Омегу, сегодня у нас таки будет три эфира. Сразу анонсирую. Первый вот сейчас с Арсеном Дидуром. Пройдемся по ситуации в экономике, в частности, в молочной и молокоперерабатывающей промышленности, как я вчера анонсировал. Значит, потом у нас Илья Пономарев около 18.00 включится, и потом будет Кирилл Сазонов в 19.00 со своими впечатлениями из-под Бахмута, потому что он сейчас как раз приехал вот где-то из того района в Киев и обещал поделиться. Вот, короче говоря, начинаем,
да?
Да. Традиционно не забываем подписываться, ставить лайки, все, что нас радует. Все, что поднимает рейтинги и все, что позволяет нашей, так сказать, интеллектуальной продукции двигаться вверх и украинцам объяснять, что происходит и как происходит. Вот. Итак, ну чего начнем? Давайте начнем с того, что представим вас. Вы сегодня исполнительный директор чего?
Спилки молочных предприятий Украины.
Да, то есть объединились. Молочники, я так понимаю?
Нет. Это в основном переработчики, да, у нас там есть комитет производителей молока.
Угу.
Но, в принципе, спилка создавалась молокопереработчики. Угу. Отцом-основателем был Вадим Чагровский, он тогда был генеральным директором «Галактона».
Угу.
Ну и этот.
Сколько туда сейчас входит предприятий?
53. Предприятия входят.
И сколько они, какой процент рынка объединяют? Это практически все, наверное?
Ну, Чагровский считает 75, а я абсолютно уверен, что 80.
Угу.
Потому что все, что люди видят на прилавке,
угу,
вот заходя в любую торговую сеть, это все там члены нашей спилки.
Угу.
Ну, за исключением, понятно, иностранных компаний, там Данон, Лактализ, они там отдельно.
То есть они не идут на такие какие-то союзы?
Нет, они были у нас спилки, но мы не сошлись в некоторых взглядах. Они за свободную торговлю. Мы все-таки, как спилка, должны заниматься лоббизмом, протекционизмом.
Да.
И здесь произошел конфликт, который мы сейчас, в принципе, выходим из него цивилизованно, потому что хочется и свободную конкуренцию, но в то же время хочется и дать возможность нашим быть конкурентными по сравнению с такими
монстрами.
А насколько наши сегодня конкурентны? Да? Потому что у меня был за Порощуком эфир, сейчас скажу, где-то года полтора назад, перед войной.
Угу.
В ноябре, по-моему. В ноябре или в декабре 2021 года. Вот. И он тогда говорил, вот я это запомнил, что если ничего не меняется, то польская молочка, которая активно заходила тогда на рынок, она, ну, она там, через несколько лет, там, 3-4 года, и она просто вытеснит большую часть украинской продукции. Вот. Что сегодня?
Ну, поменялось. В феврале 2022 года произошла агрессия.
Угу.
И польскую молочку там месяца на 3-4, как корова языком слезала, остались мы одни.
Почему?
Кормить.
Они боялись везти сюда?
Конечно, что? Боялись uh-huh. везти. Ну, нарушена логистика, плюс риски повышенные. И так у нас коэффициент рисковости, как у Украины, был достаточно высокий, а тут еще война. Uh-huh. Поэтому, ну а потом, когда все поняли, что Украина выдержала, и экономика продолжает дальше работать. Понятно, что, как это модно говорить, в полугибридном состоянии.
Угу.
То есть часть страны воюет, часть территории оккупированы. Но все равно она заработала. Поэтому наша молочка оказалась живучей. И тут, конечно, есть за чем гордиться. То есть она сумела сохранить баланс, обеспечить всем необходимым, доставить его как до сетей, так до армии, так и до угу. тех населенных пунктов, причем за счет своей логистики. Поэтому и этот. Ну а потом уже импорт потихоньку начал возвращаться.
Ну, вот по состоянию на сейчас. Вот сегодня какое-то 25 мая. Какая доля импорта? И какая была перед войной?
Перед войной была, импорта заходило где-то на 500 миллионов долларов в год. Ну, 21-й.
Это какая доля от рынка?
Это процентов 35.
Угу.
Да.
Ну, достаточно да. много.
Угу. В 22-м зашло 250 миллионов. В два раза меньше.
Угу.
За счет того, по первому кварталу этого года зашло 100 миллионов импортной молочки.
Этот. Ну, это много.
То есть восстанавливается по факту.
Это много, но если взять там, допустим, нас с поляками, то мы вывозим туда на 1 евро, они завозят нам на 5. Вот баланс там, допустим, этот. Понятно, что на общем рынке пока импорт где-то составляет процентов 20, но если взять отдельно взятые страны, там, допустим, Украина, Франция, Украина, Германия, Украина, Польша, то внешнеторговое сальдо по вот этим всем экспортно-импортному балансу, оно не в нашу пользу.
Ну, естественно. Да. Посмотрите, получается, что если продолжается такая тенденция, как в первом квартале, то по итогам четырех квартала у нас сколько? Четыре квартала?
Да, да, будет 1 400 000.
1 400 000. То есть, по сути, если взять убыль населения, потому что уехало, аж миллионы людей уехали,
ага.
получается, что свою долю на рынке импортные молочники, ну, иностранцы, они отыграли, да? Может быть, даже увеличили. Насколько, кстати, насколько вот здесь Елена Кострица у нас задает вопрос, насколько вообще спрос уменьшился украинский, собственно говоря, внутренний?
Ну, у меня есть цифры 22-й год. 22-й год мы, в принципе, удержали в пересчете на молоко на душу населения 203 килограмма в год. То есть это больше, чем в Болгарии, там, в Румынии. До войны у нас эта цифра была на 2-3 килограмма больше. Ну, то есть не принципиально. Угу. То есть те, кто остался здесь, они, в принципе, этот объем. Но за счет того, что людей стало меньше, ну, то есть мы оцениваем рынок где-то, ну, там, в 30 миллионов. До войны, ну, все там считают, там, 38, 40, кто как считает, то вот эта часть высвободилась для экспорта, и наши производители начали искать другие рынки сбыта.
И как? Что с экспортом?
Помогла Европа. Они обнулили пошлины. Открыли нам зоны свободной торговли, и наша молочка пошла. Плюс она оказалась конкурентной там, за счет того, что вот этот ПТСР, так назовем его, после начала военных действий, он не позволял поднимать цены на сырье, потому что наша цена на сырье всегда формировалась дефицитом. Ну, то есть не биржевым там какими-то котировками, как в Европе там это. То есть они как считают цену на молоко? Есть там группа товаров, сухое молоко, там казеин, сливочное масло, чеддер. И пересчитали на молоко, вот это там базовая цена. Ну а дальше, если это кооператив, то там бонус, если не кооператив, то там как договорились. А у нас, в принципе, спрос определял предложение. Спроса было меньше, предложения больше, потому что мощности перерабатывающих наших заводов, они недозагружены, ну, как минимум на 50%. Поэтому, соответственно, от объема загрузки это ж влияние на себестоимость угу. конечного продукта. И поэтому как бы этот дефицит формировал цены, а в начале войны он не позволил это формировать. Плюс нас услышало государство, помимо хлеба, дала возможность покупать дешевый газ через НАК «Нафтогаз», ну, как социально значащая группа товаров. Этот фактор посприял. И поэтому у нас оказалось достаточно конкурентное на экспорт излишки товара. И наши заводы активно повезли, ну, сливочное масло, сыр. Сгущенка, она традиционная. присутствовало это, ну, в принципе, стало больше зарабатывать сгущенка за счет этого.
Вопрос такой, если вот идет активно импорт сюда, то, соответственно, он же почему-то заходит на наш рынок, поскольку у него есть какое-то конкурентное преимущество, либо во вкусе, либо в цене, либо и в том, и в другом. Вот, либо с точки зрения там, эффективного какого-то маркетинга. Там, да? То есть какие причины, почему, собственно говоря, они заходят? Вы же сами сказали, что 1:5 соотношение, условно на, польское, на 5 литров польского молока, только 1 литр нашего.
Да. Ну, есть тот импорт, который бы были мы конкуренты или не были конкуренты, он все равно зашел бы, потому что он уникальный. Ну, берем французские сыры, ну, мы их не сделаем.
Ну, конечно.
Берем там греческую фету, мы их не сделаем. Берем итальянскую мозарелла. Все равно же она будет заходить, потому что у нас нету.
То есть, по сути, это продукция, которая.
Ну, это не традиционная для нас.
Это средний класс покупает. Там богатые и средний класс покупают.
Да, у нас это лакшери, и поэтому он все равно будет заходить сюда. Плюс Польша, она же заходит. Ну, Данон тот же, но Актимель, он, ну, это, ну, их, да. И, это их фишка, да. И они что, а это все составляет баланс. Если брать там фреш молочные продукты и брать твердые сыры, то здесь мы как-то конкурируем с польским там Радомиром или там с польской йогуртом и все остальное. Угу. Но нам уже всячески помогает, и полякам помогает, и та контрабанда, которая тоже сюда заходит без НДС и все остальное. Ну, то есть люди в сумках принесли, то есть она появляется, она заполняет в любом случае
какой-то рынок. А насколько это большой процент вот, контрабас?
Ну, я вообще считаю, что теневой обег молочными продуктами у нас, ну, 50% точно.
Ух ты! Того, что?
Да, ну как.
Ну, в теневой мы включаем бабушку, которая 3 литра молока продает из хозяйства.
Бабушка, которая держит корову, производит молочные продукты и потребляет сама, это не теневой рынок.
Не теневой. Да. Я просто должен понять.
Теневой рынок — это когда какой-то предприниматель взял у 10 бабушек и говорит, что это моего властного выробництва. И продает без уплаты налогов, но это теневой, конечно. Да. Поэтому, к сожалению, для того, чтобы конкурировать с импортом, надо иметь молоко экстру или высшего сорта. С молоком бабушки, при всем уважении к бабушке, мы не можем конкурировать с ними. Но это молоко в любом случае активно потребляется населением через там стихийные рынки, ну, да. Молочные продукты.
Среди вот этой вот теневой истории, а все-таки сколько контрабанды, по ощущениям?
По-разному. Я не хочу выступать некомпетентно. Раньше, до войны, ну, наши заводы очень жаловались о наличии. То есть вся западная Украина была завалена предложением там польские сыры и тому подобное. То есть она возилась, то есть они сделали нулевую ставку по НДСу, ты приезжал, покупал там с нулевой ставкой, сюда возил, опять же нулевая ставка, и на этом уровне сыр был конкурентный, ну а дальше через ФОП шла реализация. Поэтому Западная Украина, ну, наверное, процентов на 20, на 30 точно на полке была представлена. Я говорю это чисто по ощущениям.
Да, да.
Да.
То есть получается, сейчас подожди секунду. Здесь был такой комментарий сверху интересный. А, да, вот. У нас молочный бизнес построен так. Закупщики покупают у населения молоко по очень маленькой цене. Крестьяне, у которых коровы, его сдают, потом его везут на маленькие заводики. Но это не у нас. Это собственный вектор, насколько я помню, не наш, как бы этот. У нас, ну, я знаю, что многие, как бы, действительно домохозяйства в глубинке, они живут вот за счет того, что сдают молоко. Но насколько вот я вижу, езжу по разным регионам, я вижу, что количество тех, кто держит корову, постоянно уменьшается. Вот у нас в селе там было их несколько, наверное, пару сотен, осталось там, наверное, пару десятков сейчас. То есть люди потихонечку уменьшают поголовье.
Ну, коровы же нам достались от совка. Ну, так назовем. Соответственно, когда колхозы разваливались, коровы куда-то разбегались или распоевывались, или кому-то достались. Ну, то есть это в любом случае была та возможность выжить народу. Они взяли корову, кто-то две, кто-то три. А дальше почему они уменьшаются и почему становится меньше, это уже такой вопрос, ну, очень глобальный.
Так невыгодно, низкая цена.
Есть две модели. Европа. Они относятся к АПК как к социальному фактору, не как к бизнесу. У нас же АПК и в первую очередь растениеводство – это бизнес. То есть ты можешь, вложив рубль, там что-то заработал без державной поддержки. У них без державной поддержки свести баланс достаточно сложно. Но у них другая задача, социальная. То есть у них там связь с землей, с корнями, наличие людей на этой территории, мелкий, средний бизнес.
Занятость, и тому подобное. Поддержка. Да.
Занятость. То есть это их философия. Ну, наверное, Европа, она ж шла с феодализма, и это ж землевластники, и у них это на генетическом уровне, на крови, поэтому они это все поддерживают. Поэтому я, ну, даже польский последний эпизод, наши продают по 300, а те хотят продать по 500. А почему по 500? А потому что у них там, грубо говоря, себестоимость 400, а 100 они хотят там какую-то дотацию, ну, и в результате им надо продать по 500. А как наши умудряются продать за 300? Ну, потому что у нас это эффективнее, зерно. То есть у нас зерно выращивать эффективнее. То есть мы можем зерном конкурировать. И в результате оно только появилась возможность, оно завалило всю Европу. Причем Европа разделилась. Фермер против, а переработчик за. Потому что для переработчика дешевое зерно — это дешевая колбаса, дешевое яйцо, дешевый хлеб, дешевое молоко и все остальное. Ну а для фермера это возникает проблема.
Почему? Это уничтожение его.
Да, почему у нас аграрный бизнес такой конкурентный? Ну, тут есть, с одной стороны, у нас талантливый предприниматель, а с другой стороны, у нас же теневой сектор, он же это наше все. То есть никто не знает, сколько, кто собрал урожая, сколько идет по форме 1, кто сколько идет по форме 2. Налогообложение, фактически сельхозпроизводители, мы создали все условия, там четвертая группа налогообложения, фиксированный податок. Ну, то есть все есть стимулы для того, что... Правда, это сделано за счет того, что когда развалились колхозы, и вот первые предприниматели пошли заниматься аграрным бизнесом, потом выбегали оттуда и говорит, заняться сельским хозяйством — это закопать деньги в землю. Помните такую поговорку, да? То есть, а почему это было? А потому что аграрный бизнес, ну, в виде колхоза, он нес вот эту всю социальную нагрузку села. Клуб, люди, занятость, свадьбы, похороны там, ну и тому подобное. Значит, для того, чтобы этой нагрузки не было, надо как-то это село расчистить. Ну, мы его успешно расчистили. То есть села умирают постоянно там. На любой сессии областного совета я знаю, что в повестке один из вопросов, то есть населенного пункта уже нет.
Там, ну, а как они могут не умирать, если условно сельское хозяйство сегодня оно становится все более и более механизированным, там, роботизированным и так далее, и просто такое количество людей не нужно, переработки не так много, где можно было бы занять людей. И, соответственно, ну просто, когда вы не можете обеспечить людей работой, то, естественно, село умирает.
Я же об этом и говорю, что они в Германии, в Голландии, в Польше могут обеспечить этой работой?
Так там их минимальное количество. В отличие от Польши, это в Польше только мелкое хозяйство, мелкое
Голландии.
Товарное. Вот. А в Голландии, в Германии там население не так много живет, как в селе. То есть в Голландии огромный сельскохозяйственный сектор, но просто высокоэффективный. Там на 2,5 миллиона гектар они производят 90 миллиардов продукции. И плюс еще, по-моему, 15 миллиардов это машиностроение сельскохозяйственное. То есть всякие там трактора, сеялки, вот это вот все.
В любом случае там нет бизнеса с земельным банком от 50 и пошел тысяч гектаров.
Ну конечно, да. У них, во-первых, да. такой земли да. нету. Там.
А если у нас основа сейчас бизнеса, ну эффективного бизнеса аграрного, это 10 тысяч и пошел дальше, тогда где мы найдем работу кому-то? Понятно, что идет интенсификация и все остальное. Это уже как государство видит, оно видит... ментально связь с территорией, тогда она поддерживает эту инфраструктуру через, допустим, то, чтобы у тебя работало не 5 человек, а 10, но ты получишь там дотацию. Так как у нас дотаций ну, практически нет в АПК, то есть это ну, копейки, они идут там достаточно точечно, кто первый добежал, или кто важнее, ну, соответственно, у нас все АПК работает без дотаций. Соответственно, оно не может дотировать для того, чтобы люди оставались жить в населенном пункте. Для того, чтобы они жили, недостаточно же работы. Надо еще там сходить в кафе, сходить в кинотеатр, там, ну, как-то там должны развиваться районные центры. Поэтому я думаю, что мы выбрали, или так сложилось, что у нас немного другая модель, и за счет того, что у нас нет людей на селе и нет обязательств перед людьми, которые на селе, ну, это эффективно. Плюс система налогообложения, плюс наличие теневой части, оно делает все наше. Это. То есть убрал занал, проэкспортировал, скрутка, возмещение НДС, ну, то, о чем говорили, дополнительный доход. Поэтому мы конкурентнее, мы можем продавать. За 300, а поляки визжат.
Ну, да. Но это зерно.
Это зерно.
Это зерно.
Да.
Вот. Но поляки же визжат и защищают свой рынок. И в результате они заблокировали, заблокировали наш экспорт, потому что мы нарушили соглашение, которое было. Мы же договорились о том, что будет реэкспорт через их страну. А мы ринулись продавать. Получили по мордам.
Я прожил, в смысле, был в командировке там 10 дней. Вот это... Легенда о том, что мы что-то нарушили, она не соответствует истине. Потому что это Европа. Там есть правоохранительная система, там есть закон. Угу. Если кто-то взял транзитную декларацию и по транзитной декларации реализовал товар внутри Польши, это бы уже все знали, уже бы всех посадили, уже бы там уголовные дела и все остальное. Главный вопрос, он был в политической плоскости. Есть фермер, который является основой электората «Право и справедливость» Качинского. Есть его проблемы. Пан Качинский решил помочь. Провел съезд, задекларировал идею. Понятно, что премьер-президент от его партии. Поддержали селян, но что они получили в ответ? Они получили звернення торгово-промышленной палаты, звернення ассоциации молочной палаты Польши, что мы против, что это неправильно, что это. И доказательств того, что был какой-то криминал, нет. Просто нет. То есть это был не криминал. Может быть, они думали, что мы повезем на транзит, а мы решили остаться продавать там. Это может быть, могут быть их догадки.
Так они сейчас закроют, изначально закрыли границу, и дальше мы начинаем визжать.
Сегодня решение Европейского Союза еще на год продлили. Ну, кроме, понятно, четырех этих продуктов. Да, они ее закрыли. Ну, для четырех продуктов.
Ну, так они закроют. Если будет необходимо, они закроют и для всех остальных, если будет нарушать их интересы на внутреннем рынке. Это же к вопросу о подходах, как они работают. У нас польская продукция заходит и вытесняет нас, несмотря на всю эту красоту, которую вы говорите, с конкурентоспособностью. Ну, по факту, что наша увеличивается доля на рынке.
Вот. Да.
Да, ну, а они, этот, они жестко защищают свой интерес. Вот хороший пример, как работает государство там и здесь.
Просто смотри, вы знаете, вот тут как бы, с одной стороны, респект Качинскому и все остальное. Но с другой стороны, данное решение не выдерживает никакой судебного иска. То есть оно ломается, и стоит куча юристов, которые готовы взять позовы от украинских компаний для того, чтобы наказать польский уряд и так компенсировать убытки.
Так пусть берут. Но сколько исков наши украинские производители сделали? Не сделали же, потому что их
не сделали.
Конечно, потому что им перекроют вообще полностью зерно, если они будут выделываться. И они прекрасно знают.
Я же так понимаю, это касается не только зерна, получается. Вот я читаю вашу позицию, то есть и по молочной же по продукции было.
Не, ну под шумок закрыли все. Ага. Потом же открыли. Угу. То есть, ну, закрыли, разобрались. То есть в Брюссель вступило. Я хочу просто-напросто, если берем Польшу, можно там дискутировать. Но однозначно решения незаконные. Полномочия Брюсселя, это все равно, чтобы Украина в составе Советского Союза запретила бы Италии присылать нам фиаты в Украину.
Смотрите, это же слабая позиция в том плане, что когда национальные государства в Евросоюзе хотят защищать свой интерес, они его защищают и кладут с прибором на Еврокомиссию. А Великобритания вообще вышла из Европейского Союза, когда по каким-то там причинам решила, что это
не будет. Юрий, я же не защищаю поляков. Я просто говорю о том, что они поступили так, как поступили. Насколько это законно? Это незаконно, потому что это полномочия Брюсселя. Это незаконно. Но они поступили, это их политическое решение. Угу. Пусть их судит польский народ. С точки зрения права это незаконно. С точки зрения действий понятно. Хотим мы, чтобы наше поступало правительство так же? Хотим. Мы их и призывали.
Давайте поговорим о наших правительствах. И как это вообще, как у нас это все происходит? Чего мы хотим, чего вы хотите от нашего правительства и на что они идут?
Все, что мы хотим от нашего правительства, это не декларации, что наш приоритет переработка или продукт с добавленной вартостью, а конкретные действия. Конкретные действия, они могут выражаться в программах, в підтримці, в пошлинах, в просуванні експорту і все остальное. Поэтому сказать, что никто ничего не делает, я не скажу. Но то, что это делается бессистемно, ну, грубо говоря, это да. И то, что у нас есть боязнь дракона, что если мы на них подадим в суд, они нам, грубо говоря, не дадут оружие, это тоже прослеживается. Хотя я не вижу этой связи. Антипутинская коалиция – это антипутинская коалиция, а бизнес и интересы – это бизнес и интересы. И тут надо просто тоже показывать, что это мы партнеры, а здесь, там, допустим, мы тоже партнеры, но не надо переходить грань. Поэтому мы и призывали наше правительство, ввели они заборону, введите зеркалку. То есть это вообще не нарушает никаких договоренностей. Сняли они, снимайте. Но, по крайней мере, вот это бы действие показало бы, что правительство наше тоже с этими, знаете с чем.
А что это за история с этим налогом нам? Которые вот они готовят на молочку. 1% или сколько? 0,5%?
Это вообще целая интересная история. Начну с конца. Было заседание в комитете. И
в Раде?
В Раде, да. В комитете автор законопроекта, там есть Ковальчук. Он решил посоветоваться с бизнесом и в рамках там комитетских там слуханий было это. Там был министр АПК. Ну и в конечном итоге министр сказал, что, ребят, мы хотели услышать бизнес, давайте, то есть галузь молочная, это же переработка и выработка молока. Давайте тогда вы там что-то этот и предлагайте, мы вас будем поддерживать. Ну то есть пока вроде как нормально. Начиналось все с того, что выработки молока в виде спасения, плана спасения галузи написали дорожную карту, каким-то образом ее погодили с офисом президента, потом ее пиарил министр, и эта дорожная карта, она там, ну, грубо говоря, 10 шагов для того, чтобы сделать нас успешными. В этих 10 шагах, я как чувствовал, что вы зададите этот вопрос, идет галузевый сбор. Говорят, там есть американские там, эти, прецеденты и американская практика. Потом там редизайн державной підтримки. Как-то там распределить на державную підтримку на эффективных, и, то есть помогать эффективным, не помогать неэффективным.
Угу.
Ну, не буду этот, галузи молочные, этот, снижение ставки ПДВ. Значит, тоже этот, инициатива неплохая, но не к месту, потому что ПДВ – основной налог, который наполняет бюджет. И 22 миллиарда забрать сейчас бюджета у воюющей страны, ну, ну достаточно стрёмная ситуация. Ну ладно, это такое дело. Фортификация молока. Вот это тут как? Фортификация молока – это дети, пейте молоко. Но оно еще должно быть с йодом. То есть надо покупать йодированные витамины. Ну, соответственно, первый вопрос возникает, а это к чему? К сохранению молочной галузи. Вот. Ну, то есть здоровое там питание, йод. Но тут явно видно, или это кто-то попросил, ну, грубо говоря, я хочу там йодом наполнять. Это. Ну, правда, до этого попросили хлеб наполнять, они еле отбились. Теперь решили йодом наполнять молоко. Но вы же сами понимаете, что все наполнители – это чьи-то потоки, ну, чьи-то добавки.
Это, кто-то... наверное, какой-то хайп по поводу противодействия там, ядерным, вот эти все угрозы.
Нет, это просто бабло. Это используется, да, любой как бы этот…
Повод для того, чтобы, да, для продать.
Потом немножко йода. Закон, угу, об организации «Виробники» с посыланием на евроинтеграционный, затвержение новых ДБНов по фермам, там, угу, патронажные дивиденды, это...
Как же вы без ДБНов по фермам существовали?
Ну, потом акциз на солодкие газованные напои, ну тут уже обратно, то есть мы тут против галузевого сбора, а тут давайте обелетим виробників сладких напоев для того, чтобы этот, развивалась молочка. Ну тоже как-то не, ну, некорректно, да.
А подождите, вот этот вот первый пункт, который галузевый сбор, это сколько?
Это первый пункт. Это то, ради чего, наверное, создавалась эта дорожная карта.
Ну так сколько, что они хотят? Я же так понимаю, что они хотят обелетить отрасль, ну, на какое-то количество знаков.
Они хотели 1% от реализованного молока.
Угу.
В процессе переговоров, я когда-то сказал, они много, потом вышла инициатива 0,5. Ну, как бы молокопереработчики сказали, все мы против. То есть, ну... Ну, во-первых, дополнительная нагрузка, она сейчас не к месту. Мы и так не всегда конкуренты, конкурентны там с импортом. И это первый момент. А второй момент, а какой эффект и какие цели?
Ну и сколько это денег? 0,5% это сколько в деньгах?
Ну, они докладывали на последнем комитете, что это там или 400, или 500 миллионов евро в год.
Евро?
Да.
То есть это сколько? 2 миллиарда?
Стоп. 500 миллионов гривен в год. Гривен. Да. Прошу прощения, если кто-то этот.
Я чуть не сказал, 20 миллиардов. Если 500 миллионов евро, то 20 миллиардов.
Наш прогноз, что это, ну, где-то с учетом импорта, это от миллиарда начинается гривен.
Угу.
Поэтому...
Ну и на что эти деньги они хотят тратить? Вот просто так взяли, щелкали, мы хотим миллиард.
Популяризация.
А что люди не знают, что нужно пить молоко, как бы, либо его не пьет молоко, или дети наши не пьют. Матери вот без того, чтобы посмотреть по телевизору как бы ролик, который сделают там где-то, я не знаю.
Ну слушай, все понимают, что это чисто там повод просто сбрить деньги, как бы, да.
Это мы с тобой понимаем.
Аккумулирование.
Это ж, смотри, как они же продают это там, что с газовых напоев на поддержку молочки. С молочки на поддержку газовых напоев, как бы. А одна команда сидит и пилит, как бы, оттуда.
Не, я даже больше скажу, что даже не только все понимают, даже понимают американские фермеры, на чей опыт и практику мы ссылаемся. То есть получается, у них с 83-го года эта программа. Точно так же
они платят такой сбор.
Платят этот сбор, да. Ну, они платят, вот я тут дали мне этот. Они платят 0,8%. Ну, если в деньгах. Или со 100 фунтов, ну, вес 15 центов. Ну, короче, 0,8% они платят.
И что, эти деньги что?
Идут, ну, был скандал, что топы управляющей компании, которые заработали там по миллиону долларов в год, потом не все, кто платит, получают обратно какой-то эффект. Ну и последнее,
это в США.
Это в США. И последнее, это обязательный платеж, который нарушает там поправку, какую-то поправку американской конституции, люди возмещаются. Ну то есть, ну хочу я плачу, хочу не плачу. То есть это ж не налог, это сбор, это квазиподаток. А его возвели в ранг обязательного. Поэтому у них там идет конфликт, и суды идут вот с 83-го года. Так самое интересное, значит, подготовили мне статью, в смысле аналитику, не знаю, могу показать, если этот. То есть в 70-м году каждый американский гражданин выпивал, это получается 0,96 чашки, чашка это 300 грамм, ну у них такая, ну то есть он выпивал чашку молока.
В день.
В 80-м году он выпивал 0,84 чашки молока в день. Да, в день. Значит, решили по стабилизации, принять закон стабилизации молочного производства, и в рамках его ввели галузевый сбор в 80-й. После введения галузевого сбора в 90-м 0,78, а в 19-м уже полчашки. Ну, то есть галузевый сбор берется,
но популяризацию.
Да, но потребление все равно уменьшается.
Падает, да.
Потому что люди все равно они видят, читают. И плюс, ну, я не вижу у нас проблемы с популяризацией молочных продуктов. Если бы у нас была проблема, сюда бы не заходил импорт. Я вижу, проблема в деньгах. То есть тут надо думать, как у людей обеспечить больше возможности покупать больше.
Я просто, смотрите, я же просто уверен, что если вот это вот сделают, то украинскую продукцию, ну, не будут покупать там больше, потому что вот это делают. Если, условно, там украинское молоко стоит гривну, а польское стоит там 80 копеек, там, или 0,82 копейки, я не знаю, там, да, то те, кто экономят деньги, они будут выбирать польскую продукцию.
Нет, дело в том, что, тут еще вопрос в том, что мы сразу же нарушаем свои угоды, потому что по законопроекту облагается импорт и облагается переработчик. Ну, то есть, типа для паритета. Но
бред же.
Я написал письмо, говорю, коллеге своему, генеральный директор Европейской молочной ассоциации, Александр Антон. Я говорю, Александр, можешь прокомментировать? Он говорит, ну, это нарушит все договоренности, которые у нас есть. И это может за собой повлечь, ну, как бы, неприятные последствия. Ну,
да, это же, смотрите, это же мы же в рамках ВТО там
с Качинский еще раз захочет закрыть и скажет, тогда я вас закрыл из-за фермера, а теперь я вас закрываю, потому что вы вот первые нарушили. Раз вам это можно, значит, мы нарушим это тоже. Поэтому, но то, что это не делает конкурентной нашу продукцию, еще на 0,5%, это однозначно. То есть она и так, вот сегодня встречался с молочным альянсом, он говорит, для того, чтобы держать рынок, сейчас работаем по нулевой рентабельности. Все. Ну, просто, чтобы держаться на плаву. Поэтому тут я считаю, что добавлять какие-то налоги нельзя. А квазиподатки, которые обязывают всех, кто член спилки, кто не член спилки, ну, это, мне кажется, не совсем нормальный подход. И плюс еще распределение этого податка общественной организации фактически, ну, там, по инициативе Межгалузевой. И, а мы же всегда знаем, что деньги, которые попадают под формальным контролем государства, даже деньги, которые под серьезным, они могут этот. Поэтому это, я думаю, что эту тему надо просто-напросто закрыть, а реально выйти с переработчиками и молокопроизводителями, я так понимаю, министр дал месседж последний, выйти на что-то, что реально может нас вытянуть.
Например?
Нас, например, нас может только вытянуть это збільшення виробництва молока, збільшення поголов'я, качество этого поголов'я. То есть будет больше молока, будет ниже себестоимость.
Больше загрузка переработчиков.
Больше загрузка
переработчиков. Для этого нужно увеличить потребление, если если в внутреннем рынке, либо искать...
Такие же потенциал для экспорта.
Либо искать внешние рынки. Там же проблема с внешними рынками, потому что если раньше шли мы на рынки Африки, там, Азии еще, то сейчас это через порты все заблокировалось. Тоже Египет намного сложнее вывести через Констанцу. Там, или,
я согласен, или для нас открыта Европа. Если мы будем конкурентны, то мы можем конкурировать.
Ну, до поры до времени. Это же становится политическим вопросом. Там избирательный цикл. И на каждых выборах вас будут макать. Выйдут фермеры, которые там за Качинского голосуют, и Качинский прикроют. То же самое будет во Франции. Это до того момента, пока не нарушен паритет для них ощутимо. Ну, и дальше, дальше начинается приключение.
Кстати, французы осудили, потому что французы и немцы не получили это дешевое зерно для своих кормов. Угу. Они это осудили, потому что у них немного этот. Я бы хотел сказать, что все-таки... постсоветское прошлое и старая Европа, вот, ну, есть разница. Нет-нет, а поляков, я смотрю, словаков, а все равно они скатываются на вот эти авторитарные вещи, на не совсем правовые. Наверное, это у нас, вот, нам тоже, как Украине, надо будет через это проходить еще долго, чтобы понять, что коррупция нельзя, то есть закон превыше всего. Поэтому я хочу сказать, что не закроют Европу, если государство будет нормально лоббировать интересы. Мы, как ассоциация, находимся там, нас поддерживают коллеги. Вот они говорят, мы за свободную торговлю с Украиной. У меня есть официальное заявление.
Так это тем, кому выгодно. Это ж мало этих каких, наверное, животноводы, которым нужно на переработку, там, если зерне.
Мы говорим о готовых продуктах, о молоке, о молочных продуктах. Угу.
Те, которые конфеты, нет, там, что они с ним делают?
Они просто считают, что в любом случае, для них, это не критично. И ближайшие там 5 лет не будет критично. И понятно, что мы не зайдем туда с супермаржинальным продуктом. Мы зайдем там со сливочным маслом еще, но для нас это тоже решение вопроса. Это первый вопрос. А второй момент, что они считают, что свобода, и это у них везде написано, на ручке, на блокноте, на лбу, что свобода должна быть вильной, свободной. Поэтому они это не сделали, я не рассматриваю этот риск. Я рассматриваю риск со стороны Польши, но я не рассматриваю эти риски со стороны Брюсселя. Я думаю, что если государство все-таки даст реакцию и скажет полякам, если вы еще раз так сделаете, мы включим зеркалку, а включим зеркалку для нас это лучший вариант.
Нет, так а зачем нам это делать, если вы говорите, что Западная Европа открыта? Давайте говорите о том, что для надо Польши. Продвигать товар. Польша пусть делает, как она считает.
Польша нужно. Это 50% импорта всего.
Экспорта. Или
импорт? Нет, импорта в Украину.
Импорта сюда.
Польша это 50% импорта.
Польша это 50% импорта, для экспорта Польша.
Так Польша закроет реэкспорт через свою территорию, и возникает логистическая жопа.
Почему она закроет?
Ну, если мы начинаем бодаться с Польшей, вот, как бы, то она сделает как зерно.
Нет, подожди, смотри, Арсен говорит, что нету таких фактов, когда на транзит получаются документы, а они потом остаются внутри эти товары. Таких фактов нет.
Таких фактов нету.
Ну, что если бы это было, там
бы... Ну, смотри, ну, стоит сельскохозяйственная отрасль на дыбах, как бы, министра ихнего дерут.
Понятно, я же говорю, пусть это в Польше будет как угодно.
Так это через Польшу идет реэкспорт. Это короткое логистическое плечо транзит. Сегодня. Транзит.
Идет через Польшу идет транзит.
Да, транзит.
И транзит идет через Румынию.
Да.
Да. Значит, транзит они не закроют никогда, потому что это, ну, это вообще нарушение всех международных норм.
Так закрывали же.
Ну, уже... Приостанавливали.
Ну да. Так это приостановили. Ну,
я согласен.
На две недели да. Приостановили, это уже потеря.
Я согласен, но вот здесь и важна реакция, для того, чтобы не было этих повторов.
Слушайте, ну по зерну вообще, мне кажется, немножко другая ситуация, потому что цунами пошло, да, такое, как бы, ну там, зерновое. Понятно, что типа там морской коридор, это дело для избранных, для крупных там поставщиков, а все вот это то, что нужно было вывозить.
Это не цунами, это система. Где есть здесь куча игроков со своими интересами.
Я имею в виду, что с Украины пошло цунами в Польшу в первую очередь. Там, да, там, то есть, как бы, и понятно, что это там переклынуло их рынок. С молочкой же такой вот ситуации нету, что там прям цунами у полочных продуктов пошло как на уровне.
Объема такого нет просто.
Объема нет, правильно. Соответственно, мы должны рассматривать исключительно там экспортный потенциал. То есть вы говорите, Западная Европа это примет, все будет хорошо, мы будем там продавать.
Да, ну не будет все хорошо, но защищают они свой рынок. Но я просто знаю, как они защищают. Они тебе пошлют сгущенку ту же самую на сертификацию и будут. Хотя Запорожчук тот же самый, как бы успешно там, я знаю.
А я
поэтому по Германии работает.
Хочу сказать, что вот сейчас. Когда вот началось этот весь движ, и мы начали общаться с более плотно с Минэкономики, то вот сейчас готовим одно из предложений. И планируется встреча в сентябре там, с еврокомиссаром по сельскому хозяйству в Польше. Угу. И основной вопрос к нам, как вы видите наши взаимовидносины с Европой, ваша молочная галузь. Ну и мы же готовим. И одно из предложений это давайте, чтобы снять недоверие системы, аккредитуйте или постройте лабораторию, которая не будет принадлежать государству Украины. Вот будет лаборатория за ваши деньги. Вот туда зашел товар, и вы этим анализом полностью доверяете. Угу. Это один из вариантов, как сделать более открытым и сделать доверие. Я бы просто-напросто не брал бы польский кейс. Как загальноевропейскую тенденцию.
Да.
Я абсолютно уверен, что этот польский демарш не спасет Качинского на выборах. Потому что,
ну, это второй вопрос.
Пожив в Польше, я понял, что а у них почти как у нас. Угу. То есть города до 100 тысяч. И село, причем на востоке, голосуют за Качинского. Варшава, Гданьск, крупные города и западные голосуют за...
Платформу обывательскую.
Да, да. Поэтому...
Не, окей, уходим от политических вопросов чисто в Польше.
Нет, так они важны. Они задают тот контекст, в рамках которого принимается. Мы там ничего не можем поменять. Потому что там есть польский избиратель, который голосует за тех, кто его как бы поддерживает.
Нехай роблять. Мы что делаем? Для украинских производителей и украинского
государства. Мы как ассоциация для своих украинских производителей сделали все.
Да, не, ну вот вы сказали, что государство должно, зокрема, просування продукта українського делать на експорт. Як ви його видите?
Проблем несколько. Первое. У нас не со всеми есть зоны свободной торговли странами. Угу. Вот, допустим, вот Юра сейчас опять же про Зущенку говорил. Мы конкурируем украинской зущенкой в Германии с немецкой, угу. Но проигрываем конкуренцию немецкой в странах Карибского бассейна. Там, по-моему, Пуэрто-Рико, угу. Куда поставляли. Угу. Начинаем выяснять, от чего? А потому что, заходя туда, зущенка наша облагается одной пошлиной, угу. А немецкая идет по нулевой
ставке. Ух ты.
О! Есть вопрос? Есть.
Пространство для маневра.
Второй момент. Государство. Почему мы не можем увеличить товарооборот? Потому что у нас же отказываются страховать риски.
Ага. Сейчас.
Угу. То есть страховка. Угу. Государство должно это взять на свой контроль и это обеспечить. Потому что трейдеры говорят, вот когда оно будет в Констанце, или когда оно будет в Данске, тогда я заплачу. А раньше? А раньше я не заплачу, потому что я не могу застраховать этот риск. У меня никто не берет.
То есть это европейские страховые или мировые страховые компании не дают эти сделки?
Никто не страхует эти риски.
То есть фактор
тут,
войны.
Тут надо в любом случае, как они будут страховать? Под поручительство державы. Угу. Ну, то есть надо найти какие-то инструменты.
Ну, это как в Лугано, когда Швейцария, я там узнал, что Швейцария говорит, что мы даем 1,8 миллиарда франков на поддержку бизнеса нашего, который заходит в Украину. То есть вот вам такие гарантии от государства, не от Украины, от Швейцарии. То же самое от Италии, 1,3 миллиарда. Мелани пообещала.
Третий
вот так вот они работают.
Да. Третий вариант. Вы слышали заявление посла Польши или торгового представителя Украины в Польше по поводу этого инцидента? Я не слышал. Тогда у нас есть третий вариант. Структура МЗС должна работать на поддержку бизнеса, торговлю и все остальное. Ну и...
Каким образом?
Да каким?
Ну конкретно. То есть, мне интересно, как, что конкретно конкретный посол там где-то в Польше должен сделать?
Ну как, ну возникла проблема, вот, да. Допустим, стоят наши товары. Польский посол должен, это ж нарушение, там, ну, как, там сидят наши водители, это нарушение. Он должен пойти, разобраться, написать ноту, значит, поднять этот вопрос на государственный уровень. И это, все, что хотели мы добиться, в принципе, от государства, это чтобы оно назвало одну простую вещь. Поляки, если вы еще раз поступите, мы ответим зеркально.
Ну, да. Ок.
Да. Мы не можем просто
отвечать. Альтернативы есть.
Мы не можем отвечать зеркально, потому что
да, это рискованно.
Если Польша закрывает границу для нас, не только по молочке, там, я не знаю, или по зерну, а вообще по каким-то направлениям, тут у нас начинается алес логистический.
Юрий, ну тут какой-то у меня, честно говоря, сюр в голове. Но я понимаю, если там Беларусь закроет, если там Рашка закроет. Но Польша не закроет.
Почему?
Ну потому что
они с Евросоюзом бодаются по поводу своей судебной реформы. Там дошло вплоть до того, что они там должны ежедневно платить миллионы, как бы, за то, что не исполняют решение Европейского Союза.
Если бы была реакция украинского правительства, я не думаю, что поляки бы пошли бы на это. Потому что было предупреждение, был мониторинг. Я думаю, что и Министерство аграрной политики догадывалось о таких проблемах и все остальное. То есть были намеки, были разговоры, пробивалась реакция. Реакция, ну, будем говорить, оценка нашей реакции позволила им сделать такие действия. Я просто считаю, что реакция должна быть другая. И в принципе я не верю в то, что поляки... То есть возможно у них будет такое желание. Но я думаю, что вот сейчас и есть время, когда это надо обложиться договоренностями, поездками, встречами, меморандумом и всем остальным, для того, чтобы с них выдавить, что решайте выборы у себя на своей территории, не используя украинцев, как просто-напросто ЦАП відбувало.
Ну,
да, так, так, какая-то так, позиция, так позиция понятная.
Понять, позиция понятная, но так ли будет? Потому что это вопрос власти. В вопросе власти все всегда смотрят
используют за то, что хотят.
Да, все, что хотят. И так было, есть и будет. Что у нас, что у них, что не знаю, что в Штатах. Вот здесь один интересный комментарий, с которым я не совсем согласен. Виталій Білицький. Їсть нечесний, маніпулює хлопчина на всю, про що завгодно, якби, аби не правду. Я сам молочник, малий підприємець, знаю всю кухню середини, він не каже про якість, їх якість не відповідає ціні. Так какова якість? Тому що якість є різна. Я, допустим, знаю, що той же Запорожчук і Чня, вони 80 стран міра експортують цю згущенку, в тому числі на американський ринок, на німецький ринок. Ну, і там ви з низькою якістю не пролезете. Там...
Самая большая географія как у экспортера. Угу. Это да, Ичнянский молочно-консервный комбинат. Да. То есть тут и он всегда был сориентирован, потому что и то, что он может произвести, и то, что он может продать внутри, в разы отличалось от того, что он может продать на экспорт. И он был с плохим качеством, в Европу не попадешь.
Конечно.
И не только в Европу. Даже на Кубу не попадешь, потому что такие жесткие требования были, я знаю, когда грузили сгущенку на Кубу. Поэтому. И тот наш продукт, который идет на экспорт, он, ну, во-первых, это сертифицированные заводы. То есть если Европейская ветеринарная комиссия не одобрит какой-то завод, он не повезет в Европу. То есть это должно быть подтверждение их, что да, мы даем добро на этот завод. А дальше еще анализы готового продукта.
Не, ну просто разные же комбинаты есть. Разные, есть предприятия, которые при Советском Союзе были построены. Тут кто-то кинулся по поводу того, что мы сказали, совок про коровы. Так он же имеет в виду, наш гость, что породы советских коров, там, и, допустим, породы, которые были, которые есть там сейчас в Германии, в Дании, там, да, это же, ну, абсолютно разные породы, потому что они по молоку, по качеству, там, по мясу.
Они раньше стали производить машины Mercedes. Причем всем, и в коровах тоже. Поэтому у нас, да, была там в основном рябая, там красная степная, то есть и задачи были у нас там и в Советском Союзе, и это сохранение село, сохранение занятости и все остальное. Вы же знаете, как нету автоматической загрузки риса на корабли в Индии. А почему нет? А потому что надо работу дать миллиарду индусов. И они вот это носят мешками, поэтому грузится корабль неделю, но он грузится вручную, и все получают там по доллару в день, значит, потому что надо дать работу.
Елена Кистрица спрашивает, есть разница между той продукцией, что на экспорт, и то, что внутрь? Есть, конечно, то есть все, вот за все, что вы платите, вот на то закладывается качество. Ну, я просто знаю, как бы там ситуацию чуть-чуть на рынке, что продается сгущенка высокого качества, или там молоко высокого качества, и молоко низкого качества, и сгущенка низкого качества. Все же как бы зависит от потребителя.
Я бы просто чуть-чуть сказал, что давайте не путать качество и фальсификат. Угу. Потому что, допустим, члены нашей спилки, они производят разную продукцию, как только с молока, так и есть молоковмистные продукты.
Там
есть, сырные продукты используют, там пальмовые растительные, ну не только пальмовые, кокосовые растительные жиры. Самое главное для покупателя, то, за чем мы следим как ассоциация, это то, что написано на этикетке, должно быть там. Угу. И покупатель пусть решает.
Да, то есть сгущенка там условно, которая вот та, которая идет в Европу, она в Украине продается, она стоит там, ну, не знаю, на 50% дороже, там, или на 20, на 30. Вот. Ну и, соответственно, то, что с пальмой, там, оно другого качества. У нас просто люди, я знаю, что люди готовы покупать там, как бы, с пальмой, там, да, если оно стоит дешевле. Вот, ну, потому что дешевле. Ну, вот так вот, да.
Нет.
Это как у китайцев. Китайцы все говорят, китайская продукция там, она плохая, там, да. На самом деле китайская продукция отличная. Просто китайцы говорят, вы что хотите? Вы хотите там iPhone за $100 или iPhone за 1500 долларов? Мы дадим вам любой iPhone. Хочешь же ты за $100, ради бога, на тебе. А то, что там половины функций нет, или вообще он там просто мигает, ну так это же.
Ну...
Вы же хотели iPhone за $100, вот вам формальный iPhone.
Да. У нас, на уровне, наверное, еще старых парадигм. Мы все хотим, чтобы нам помогал папа, государство, там, кто-то еще, который этот. И не бывает так, что я хочу купить подделку, но чтобы она работала как настоящая. Поэтому на этикетке все написано. И то, что в организованной торговле, ну, оно проверено годами и качеством. Эти бы предприятия давно бы разорились, потому что они бы не выдержали бы ни конкуренцию с импортом, ни конкуренцию, когда они экспортируют, если бы их продукция не соответствовала вот этим стандартам. Поэтому тут, да, тут у нас же на сайте тоже там пишут и говорят, мы такие, сякие, там наесться не можем, там вот у народа покупаем по 7 гривен. Просто люди не хотят слышать аргументацию, что бутылка молока, которая стоит на полке, это 30% в ней цене, чтобы ее произвести и поставить на полку. Ну и заплатить еще торговле, чтобы она продавала. Mm-hmm. А если взять населенческое молоко, то дальше идет следующая арифметика. Хорошее молоко, то есть тяжело людям дается. Но, к сожалению, оно не того качества, которое дает те выходы. Белок ниже 3, а белок — это выход там, по сырам, по творогам, по всему остальному. Жир. Жир бывает разный. Но термостойкость, когда оно идет в сборное молоко, ну то есть 100 бабушек залили в одну бочку этот, оно неконтролируемо, и дальше пошли уже проблемы на производство и потери. Плюс стоимость молока это 7-8 гривен без НДС. Причем ни один завод не покупает напрямую. Всегда этой организацией занимаются там, бригадные, ФОПы и все остальное, которые имеют там этот, которые накручивают там 3-4 гривны за свои услуги. И получается 7 гривен, да плюс НДС, уже 8,50, да плюс вот, это, вот этот посредник, уже 11,50. 11,50, 12 гривен и колхозное молоко, которое покупается по 14 гривен экстра. Вот разница в 2 гривны, ну фактически то, что пришло население, и то, что пришло с колхоза. Вот и все. Но люди, к сожалению, получают не... Если колхоз получает 14 гривен, ну и дальше уже несет свои, то люди получают 7. И не вникают, как оно становится 12 гривен у предприятия. Ну, наверное, это недоработка, это надо рассказывать. Ну вот, к сожалению, это так.
Друзья, к сожалению, надо уже заканчивать, потому что Илья Пономарев у нас уже на связи висит. Ну, интересный разговор, мне кажется, получился. И как бы не до конца... Вот,
да, хочется продолжить.
Поэтому давайте продолжим разговор еще
дальше. Через какое-то время.
Да, через какое-то время. Там.
Юрий, для вас же это удовольствие, а для меня это работа. Сколько пригласите, столько и приду.
Хорошо. Вот, хорошо. Поэтому спасибо Арсену Дидуру, или Дидуру.
Дидуру.
Вот, за то, что объяснил нам, что происходит в нашей сельскохозяйственной молочной отрасли. Мне кажется, у нас получился интересный разговор. До новых встреч, да?
Да, сейчас заканчиваем.
Мы заканчиваем этот эфир и сразу, вот просто сразу включаем Илью Пономарева, который у нас висит на связи. Пока.